Я хоч так шов гори літати.
Житіє преподобного Кукша Нового. Схийгумен Кукша родился в 1874 году в селе Горбузинка, бывшей Херсонской губернии, в благочестивой крестьянской семье. Их было три брата: старший Феодор, средний Косма, отец Кукша, младший Иоанн. Была у них сестра Мария, умерла в возрасте 16 лет от сильной простуды внутренних органов. Полоскала зимой в речке белье и упала в воду. Полгода болела, все на печи выгревалось, но Богу было угодно призвать ее душу в юные годы, и она умерла. Мать отца Кукша Харитина была благочестивая и богобоязненная женщина. Когда он был еще в чреве матери, последняя часто посещала храм Божий и причащалась святых Христовых тайн, укрепляя божественную благодатью себя и свое чадо. Отец Кукша просил всегда молиться за его родных – Кирилла, Харитину, сестру Марию, брата Феодора. Брат Иоанн тогда был еще жив, крестном отце Захария. Косма с молодых лет любил тишину и уединение. Не любил никаких увеселений, в свободное время сидел на крыльце и читал Евангелие. Бывало, мать скажет ему: «Сходил бы, погулял, вон твои братья пошли на вечернице, иди и ты». «Ну и пусть идут, а я никуда не пойду, лучше почитаю». Когда он был еще маленьким мальчиком, придя в церковь, всегда заглядывал внутрь алтаря. Его спрашивали, что он хочет там увидеть. «Боженьку, который там живет», — отвечал мальчик. У Космы был двоюродный брат, одержимый нечистым духом. Косма поехал с ним к одному старцу, изгонявшего бесов, и старец исцелил юношу, а Косме сказал: «За то только, что ты привез его ко мне, враг будет мстить тебе. Ты будешь гоним всю жизнь». В возрасте 20 лет Косма впервые отправился паломником в святой град Иерусалим вместе со своими односельчанами. Как видно из рассказов отца Кукша, в то время его земляки, крестьяне, часто имели возможность и средства путешествовать во святую землю. Побыв в Палестине и посетив все святые места и Иерусалим, юноша Косма на обратном пути домой посетил святую гору Афон, которая и стала его судьбой. Он решил всю свою жизнь посвятить служению любимому им Богу. Как обычно, русские паломники приехали в русский Пантелеимонов монастырь, расположенный у самого моря с южной стороны горы. Всех паломников пригласили в трапезную. Среди приезжих было много молодежи. Некоторые приехали на Афон прямо из дома, чтобы остаться там навсегда. Подали обед, все ели монастырскую пищу с благодарением, и только два друга, худые и бледные, не прикасались к еде, давая понять, что они приехали на Афон поститься и молиться. Пищу телесную вменяют ни во что. Во время обеда в трапезную несколько раз входил благочинный обители. От его внимательного взора не ускользнуло, кто и как ведет себя за столом. После трапезы желающих остаться в монастыре он стал назначать на разные послушания. Кого в поварню, кого в просфорню, кого в пекарню, кого на винограднике. А этим двум друзьям, постникам, сказал: «А вы, рабы Божии, помолитесь недельку и уезжайте домой». Они в изумлении воскликнули: «Как, отче? Ведь мы сюда совсем приехали. Хотим остаться здесь жить». «Нет, нет, вы молитвенники и постники, а нам нужны послушники и работники. Через неделю уезжайте домой». Эти два друга целую неделю бегали за благочинным, умоляя оставить их в монастыре. Обещали выполнять любые послушания, в трапезной ели, все им подаваемое, ничем не отличаясь от других. Но благочинный был неумолим. Наконец, в назначенный им день отъезда, он умилосердился и оставил их в обители. Радости их не было предела. Так мудро в монастыре воспитывали монахов, обучая их основе монастырской жизни – послушанию, которое рождает смирение, а отсюда и все христианские добродетели. На Святой горе Афон находится около 20 монастырей и множество отдельных келий в горах, где живут отшельники. Святая гора Афон представляет собой большой полуостров длиной 60 километров, а шириной 20, постепенно возвышающийся к востоку в сторону моря. На самой вершине горы Афон находится храм в честь преображения Господня, где раз в год на преображение совершается божественная литургия, а накануне всеночная и все святогорцы собираются туда на престольный праздник. Посетив афонские обители, наши паломники направились к настоятелю русского Пантелеимонова монастыря с благословением на дорогу домой. Настоятель был стар годами и прозорлив умом. Когда Косма подошел под благословение, настоятель спросил: «А на какое послушание послать тебя, хлопец?» Косма ответил: «Отче, я очень хочу здесь остаться, но прежде мне надо ехать домой и получить благословение родителей». «Ну хорошо, поезжай, через год приедешь». И благословил, по обычаю, как и всех, иконочкой святого великомученика Пантелеимона, небесного покровителя русского монастыря на Афоне, где хранится его честная глава. Эту иконочку отец Кукша вставил в киот и хранил всю жизнь до самой своей кончины. По возвращении в Россию Косма посетил киевского старца Иону, известного всем своей прозорливостью и чудотворениями. Старец принимал людей во дворе обители Ионовской, всем давал разные благословения. Приближался в очереди со всеми и Косма, с замиранием сердца думая: «А вдруг старец меня не благословит на Афон?» Неожиданно старец Иона сам подошел к Косме, стукнул его по голове крестом и сказал: «Благословляю тебя в монастырь, будешь жить на Афоне». Приехав домой, Косма открыл своей матери желание стать афонским монахом, чему мать была очень рада и посоветовала ему попросить благословения у отца. Отец рубил во дворе хворост, когда Косма подошел к нему и поведал о своем намерении уехать на Афон, попросил благословения на отъезд. «Еще раз услышу про монастырь, изрублю, как эту геляку, ветку», — последовал ответ отца. Отец смотрел на монашество, как на дело несерьезное. На это была такая причина. Один их односельчанин ушел в монастырь и, прожив там некоторое время и приняв монашество, стал вести страннический образ жизни. Приходил не однажды и в свое село, кому дров поколет, кому обувь починит, зарабатывая на хлеб насущный. Отец, как самостоятельный хозяин, так говорил Косме: «Изрублю тебя, как геляку, похороню здесь и буду знать, где твои кости лежат, а в монастырь не пущу». Грустно отошел от него юноша. Он закрылся в клуне, кладовой, и целый день провел в слезной молитве ко Господу и Пречистой его матери о смягчении сердца отца, дабы тот позволил ему уехать и поселиться на Святой горе, без которой он уже не мыслил о будущей жизни своей. Почти год Косма провел в молитве и тоске по Афону. Вместе с ним скорбела и мать, но перечить отцу не смела. Она поступила так, подговорила своих братьев, чтобы они внушили ее мужу Кириллу отпустить Косму на Афон. Когда на Пасху вся родня собралась в доме Кирилла Величко, братья его жены стали его уговаривать: «Кирилл, отпусти Косму на Афон, пусть там будет молитвенник за весь наш род. Видишь, как хлопец убивается, как скорбит. Пусть будет монахом», — умилилось сердце Кирилла. «Будь по-вашему, пусть едет». Все повеселели, а Косма от счастья воскреснул духом и в радости сердца возблагодарил Бога и Божью Матерь и стал ждать, когда отец назначит день его отъезда. Но разошлись гости, и отец как бы забыл о своем согласии. Прошла одна неделя, вторая, а от отца и намека нет об отъезде. Тогда Косма осмелился его спросить, когда же ему собираться в дорогу? «Куда? Никуда не пущу. Кто на хозяйстве будет работать?» Этот отказ убил Косму. Он заскорбел безнадежно. Тогда мать призвала своих братьев, и те стали укорять Кирилла в его непостоянстве. При всех обещал отпустить Косму на Афон, а теперь не хозяин своим словам. Хлопец же весь извелся. Тогда Кирилл и говорит: «Пусть едет, Бог его благословит». Косма немедленно стал собираться в долгожданную дорогу. Мать на прощание благословила его иконой Казанской Божьей Матери в небольшом старинном деревянном киоте. Эту икону отец Кукша хранил до самой своей смерти, а когда умер, ее положили ему в гроб на грудь, и с ней он неразлучен и в могиле. Раньше в Иерусалим и на Афон ездили пароходом из Одессы, от которой недалеко находится станция Горбузинка. Попрощавшись с родными и односельчанами, Косма отправился в путь. Яко елень на источники водные, славя и благодаря Бога, стремясь к Нему всем сердцем и всей душой. А в селе Горбузинка осталась девушка Марфа, которая втайне обожала Косму и, узнав, что он поехал на Афон, решила также уйти в монастырь. Но, зная, что родители ее не отпустят, скрывала от всех свое намерение. Вскоре Марфу просватали за молодого крестьянина, назначили день свадьбы. Дня за три до свадьбы подруги Марфы уезжали на поклонение святым местам в Иерусалим. Марфа попросилась у родителей разрешить ей проводить подруг до станции. Родители разрешили. Она ушла, но обратно не возвратилась. Напрасно ждали и искали ее родители. Она уехала с подругами в Иерусалим, где и поступила в горнюю обитель, приняв монашество с именем Мария. Впоследствии была игуменьей монастыря и, прожив в обители 30 лет, отошла ко Господу. Отец Кукша просил поминать ее о упокоении в своих молитвах, с восторгом вспоминая о ее подвиге. Прибыв на Афон в Свято-Пантелеимонов монастырь, Косма по обычаю посетил настоятеля, чтобы взять у него благословение. Старец сразу узнал юношу и обрадованно воскликнул: «Ну вот и приехал, хлопец, благословляю тебя в Просфорню». В Пантелеимоновом монастыре тогда проживало до 3000 человек-монахов и послушников. Чистота и порядок были идеальными. Уборная была устроена над водопадом, который все смывал и уносил в море. Белье и одежду обязательно кипятили, не гладили. Потянут и расправят. Дисциплина была строгая. Все послушники и монахи, старые и молодые, должны были ходить только в сапогах. Другая обувь не разрешалась. Отец Кукша, будучи уже в 90-летнем возрасте, всегда ходил в сапогах, несмотря на глубокие венозные раны. Он говорил: «Мне кажется, что у меня ноги рассыпятся без сапог». Всеночное бдение на Афоне начиналось всегда и сейчас также в 8 часов вечера, а оканчивалось в 8 часов утра. Когда провозглашали «Слава тебе, показавшему нам свет», было уже утро. Во время всеночного бдения все стояли, не шевелясь. Бывало, переступишь ноги на ногу, а сзади старый монах в спину кулаком толкает. Что, уже устал, молодой? Прошел год монастырской жизни на Святой Горе. Мать Космы отправилась во Святую Землю в Иерусалим с желанием как-то повидаться с любимым сыном. Ведь вход женщинам на Афон строго запрещен даже гражданским законом, карается тюремным заключением до 2 лет. Она оказалась на одном корабле с русской императрицей. которая также направлялась во Святую Землю. Когда пароход приблизился к полуострову Афон, тот был окутан густым туманом так, что оставался совершенно невидим. Трое суток корабль стоял на якоре в нескольких милях от берегов в ожидании, когда рассеется туман, чтобы можно было женщинам, особенно императрице, увидеть Святую Гору, хотя бы издали. Когда туман рассеялся, паломники, мужчины на лодках, поплыли в Пантелеимонов монастырь. Мать Косьмы с паломниками послала письмо настоятелю с просьбой отпустить к ней ее сына-послушника в Иерусалим. Настоятель благословил Косьму поехать с матерью в Иерусалим. Косьма на лодке подплыл к пароходу, поднялся на палубу, тепло встретился со своей матерью, и они отправились во Святую Землю, где посетили все святыни палестинские. Пасху встречали в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова. Там, на Пасху, Великую Субботу, ко гробу Господню, сходит с неба божественный огонь. Сначала он синеватый и нежгучий, он витает в воздухе, и патриарх Иерусалимский первым встречает этот огонь в Кувукле, где находится гроб Господень. Он берет этот огонь руками, умывается им, обливает им голову, берет в рот. Затем огонь начинает желтеть и становится все горячее, приобретает свое естественное свойство, и тогда от него возгораются все лампады, а сверху из храма в окошко патриарху подают пучок свечей 33 штуки по числу земных лет Спасителя. Свечи чисто восковые. Патриарх зажигает эти свечи от божественного огня и передает их через окошко в храм, где люди берут этот огонь и уносят с собой. В Иерусалиме есть Силоамская купель, и существует обычай погружаться в этот источник всем паломникам, особенно бесплодным женщинам, и которая первая успеет погрузиться в воду, будет иметь чадо. Косьма с матерью тоже ходил погружаться в Силоамскую купель. Народа было много. Случилось так, что в полумраке сводов кто-то толкнул его со ступеней, и он неожиданно упал первым в воду прямо в одежде. Женщины с сожалением вскричали, что первым в воду погрузился юноша. Зачем же он? Ведь столько их бесплодных жаждет погрузиться первыми. Видимо, это было знамением свыше, что у отца Кукши будет много чад духовных. Он всегда говорил: «У меня 1000 духовных чад». Затем он с мамой побывал в Вифлееме, где родился Спаситель Христос. Пришли они на место рождения Богомладенца. Пещера охранялась туркам. Тогда Палестина была под турками, которых позднее вытеснили арабы. Над местом рождения Христа Спасителя находится престол, а под ним на камне многоконечная серебряная звезда, над которой низко висят горящие лампады. Место рождения Христа-младенца. Приложившись к святому месту, все паломники стали просить турка разрешить им взять святого масла из лампад. Предлагали деньги, но турок оказался жестоким и несговорчивым. И не соглашался ни на какие уговоры дать им того масла или помазаться им. Вдруг одна лампада чудесным образом опрокинулась на Косьму, облив весь его костюм. Люди окружили Косьму, стали руками собирать с него святое масло, чтобы помазаться им. Конечно, неспроста опрокинулась лампада и именно на него. Этим Бог показал предзнаменательно, что через отца Кукшу множество народа будет получать божественную благодать. В Палестине Косьма с матерью жили полгода. Затем они благополучно на пароходе отправились домой. Косьма, доплыв до Афона, простился с матерью, а она проследовала дальше до Одессы, откуда поездом до родной Горбузинки. Прошло немного времени, и послушника Косьму вновь отправляют с Афона во святой град Иерусалим на 1,5 года в порядке очередности нести послушание у гроба Господня. Косма взял с собой благословение мамы, икону Казанской Божьей Матери, которая впоследствии полгода стояла на гробе Господнем и была благодатной и чудотворной. Отец Кукша рассказывал, что он нес послушание у гроба Господня. Возвратившись из Иерусалима на Афон, Косма стал нести послушание гостинника в гостинице для паломников, которых должен был встречать, кормить, упокаивать и провожать. Бывало, придет пароход поздно, часов в 11 вечера. Прибудут паломники человек 10-12, а у меня уже ничего нет дать им поесть. Останется от ужина немного картошки. Всем не хватит. Я бегу в кладовую, беру килограмм-полтора масла, разогрею картошку с маслом, дам всем по ложке. Они съедят все и сразу сыты. «И ты так же делай», — говорил отец Кукша автору этих строк. Вскоре он был пострижен в иночество с именем Константин, а позднее в монашество с именем Ксенофонт. Гостинником он был в продолжении 11 лет. До 12 часов на послушании, а в 1:00 ночи бежал в пустынь за 3 километра к своему духовному отцу, старцу Мелхиседеку, учиться молиться. У старца Мелхиседека в горах была своя келья, виноградник, огородик. Он очень любил своего прилежного ученика и говорил отцу Кукше: «Когда умру, оставлю тебе свою келью и книги. Ты будешь здесь жить». Отец Мелхиседек был высокой духовной жизни. Однажды, стоя на молитве, старец и его духовный сын услышали в ночной тишине приближение свадебного кортежа, топот конских копыт, игру на гармошке, веселое пение, хохот, свист. «Отче, откуда здесь свадьба?» «Это гости едут. Надо их встретить». Старец взял крест, святую воду, четки и, выйдя из келии, окропил вокруг нее святой водой и осенил крестом. Сразу сделалось тихо, как будто и не бывало никакого шума. Видимо, старцу явления эти были обычны и нисколько не смущали его. Под его мудрым окормлением и монах Ксенофонт в недолгое время сподобился стяжать все добродетели монашеские и преуспел в духовном делании. Несмотря на то, что был почти неграмотный, едва расписывался. Но читать мог, хотя и с трудом. Евангелие и псалтирь знал наизусть. Службу церковную совершал на память, никогда не ошибался. А Священное Писание открывалось ему Духом Святым, и он мог толковать его не хуже любого богослова, хотя и простыми словами. Он отличался христианским смирением, которое редко кто может стяжать в течение всей своей жизни, из-за которой Дух Святой вселяется в человека и освящает его божественной благодатью, делая его жилищем своим. На старом Афоне отец Кукша прожил 17,5 лет. Молодым он был выше среднего роста, лицом белый, волосы черные. Все принимали его за грека. В 1912 году на Афоне произошла смута, в результате которой 800 человек-монахов, в том числе и отец Кукша, вынуждены были выехать из Пантелеимонова монастыря в Россию. Накануне отъезда отец Кукша побежал в пустыньку к своему духовному отцу и сказал ему: «Отче, я никуда не поеду, вот лягу на берегу под камнем или под лодкой и умру здесь, на Афоне». «Нет, чада», — возразил старец, — «так Богу угодно, чтобы ты жил в России, там тоже надо спасать людей». Затем вывел его из келии и спросил: «Хочешь увидеть, как стихии покоряются человеку?» «Хочу, отче». «Тогда смотри». Старец перекрестил темное ночное небо, и оно стало светлым. Перекрестил еще раз, оно раскрылось. Отец Кукша увидел Господа во всей славе, в окружении сонмов, ангелов и всех святых. Он закрыл лицо руками, упал на землю и закричал: «Отче, мне страшно». Через некоторое мгновение старец произнес: «Вставай, не бойся». Отец Кукша поднялся с земли. Небо было обычным. На нем по-прежнему мерцали южные звезды.